Читаем Слово Господне, записанное послание Коринфянам, первое послание, 10 глава, 3 стиха, 15 по 17. «Я говорю вам, как рассудительным, сами рассудите о том, что говорю. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба». Аминь. Итак, мы пришли сегодня в Дом Божий, чтобы еще раз рассудить, то есть рассуждать и выражать наше рассуждение в виде проповеди вслух, выражать наше рассуждение в этом прекрасном песнопении хора. Но когда мы обращаем наше внимание вообще на нашу жизнь, то у нас возникают вопросы, и вопросов очень много. И, наверное, эти вопросы, возможно, эти вопросы какие-то перейдут с нами в вечность. И мы слышим иногда со страниц интернета, когда задают нам вопросы, вообще для чего все это? Для чего вообще смысл нашего жизни? И смысл жизни в этом мире, он, в общем-то, представляется в некоторой степени в идеологии, если так образно выразиться, можно выразиться образно на протяжении всей истории рода человеческого. Но вообще путь, как мне представляется, нашего спасения, он уникален. Уникален в том, что Бог от начала... А когда это было начало? Кто из нас знает? Но от начала, когда еще ничего не было, Бог предвидел и предопределил историю вообще нашей жизни как таковой. И вот я хочу выразить, может быть, свою точку зрения в том отношении, что я никак не могу внутренне принять, когда говорят, что Бог запланировал, Бог вот такой план вот выразил в том, что вот будет вот так и так и так. Мне представляется, если Бог планирует, то Он свои планы может поменять. Но вот когда читаешь с первых страниц книги «Бытие», то лично для моего внутреннего человека слово «план» никак не умещается. Здесь открывается некая глубина, которая непостижима нашему человеческому уму. Бог предвидел всю эту историю, историю вот того, что Адам с Евой соблазнятся и вкусят от этого запретного плода. Бог предвидел эту историю в том отношении, когда Он уже с самых первых, можно сказать, лет бытия человеческого сказал, что именно мужчина будет вот добывать хлеб в поте лица, женщина будет рожать детей, она будет влекома к мужу своему. Именно через нее произойдет то семя, которое будет именно преследовать врага душ человеческих. Он будет жалить человека в пету, но именно семя жены уничтожит вот того, кто вообще встал против Бога. И когда это было? Когда? И вот история нашего спасения, она уникальна в том, что когда человек согрешил, и Бог определил судьбу последующую, Он проливает кровь животного, одевает в кожаные одежды Адама и Еву. Они познают друг друга, и у них рождаются дети. И они думали, что с рождением Каина, как Ева сказала, человека от Господа родила она. Оказалось, нет. Оказалось, нет. И вот этот первенец убивает своего младшего брата только по одной причине, что жертву Авеля Бог принимает, а его жертву отвергает. И Бог говорит ему: грех лежит у сердца твоего, но ты господство над ним. Мы видим, что нет силы у Каина господствовать над грехом. Нет. И когда Бог изгоняет его, то Каин боится вот этого изгнания и задает Богу вопросы. и что с ним будет и как, и Бог здесь ему дает некую надежду первому человеку-убийце на земле. Проходят века, и мы видим, что Бог разочаровывается, если такое можно слово применить, в том, что Он нас создал. Он сказал о нас, что зло во всякое время, зло во всякое время, я уничтожу человека. То есть Бог сожалел о том, что Он нас создал. Братья и сестры, только задумаемся, что нас могло не быть. Могло не быть, но этого не произошло. Бог в лице Ноя видит будущность человечества и дает некую такую, знаете, вдохновительную надежду, что вот один человек нашелся, Ной, который обрел благодать. Среди того развращенного мира, в котором жил Ной, а в том количестве людей мы не знаем вообще, сколько было этого количества. Может быть, как сегодня, 7 миллиардов, а может быть, меньше, мы не знаем. Но только он один нашелся. Мы сегодня живем во время по духу того времени. Вот почему и Христос сказал, что мы обращали внимание на время Ноя, обращали внимание на жену Лота. Братья и сестры, давайте только осознаем на какое-то мгновение хотя бы, что только благодаря того, что церковь на земле, что наши такие немощные ходатайственные молитвы играют колоссальную роль в спасении души человека, в сдерживании вот тех сил зла, которые готовы сегодня уничтожить все живое на земле и прежде всего человека, потому что в человеке сатана видит конкурента себе в том, что он хотел совершить в своей такой воле, можно так выразиться. И мы видим, что именно в Ное, приобретя эту благодать, человечество получает новое преображение, но по природе мы остаемся теми же. Бог находит Авраама, и в лице его видит вот то будущее. Он говорит, что в тебе благословлятся все народы, от тебя произойдут цари и священники. И он дал этот обет ему и заключил с ним завет. Проходит еще какое-то время, и Бог определяет сынов Авраама на 430 лет в египетском рабстве. И вот чтобы вывести свой народ, он искал человека, который способен был бы быть вот этим проводником его воли. И Моисей вдруг проявляет такое качество, соглашается с Богом, хотя очень было непросто ему. Мы знаем с вами, что по прошествии этих 430 лет Бог определяет эти 10 казней для египетского народа. И мы знаем с вами, что он говорит, чтобы народ его, то есть те, которые были рабами, закололи однолетнего агнца и приготовились к выходу из этого рабства. Он сказал, что вы должны помазать косяки дверей кровью этого агнца, а его испечь на огне и съесть с поспешностью, будучи уже готовыми к выходу. То есть мы так скажем, образно говоря, с рюкзаками за спиной, с сумками в руках, с посохами, с детьми, с хозяйством, со всем тем, что было приобретено ими. Они должны были в одну ночь совершить это постановление, можно сказать, Божие, и они совершили. И мы знаем с вами, что по выходе из египетского рабства Бог устанавливает вот этот день выхода в праздник, и он называется Пасха. Пасха означает пройти мимо. И мы, читая книгу «Исход», знаем с вами, что ангел Господень губитель, видев кровь на косяках, проходил мимо. Проходил мимо. И мы знаем с вами, читая эту историю, о том, что именно с Израилем вышли, не только он вышел, как народ, сына Иакова, но и иноплеменные народы. Возможно, они тоже услышали об этом, что нужно помазать косяки своих домов, дверей. И они тоже это сделали. И вышли. Каждую пятницу евреи встречают субботу. Каждую пятницу они вспоминают своих праотцов и тот выход из Египта. Но один раз в год они празднуют эту Пасху, отмечая ее по-особенному. Отмечая ее по-особенному. Мы сегодня, новозаветные верующие, знаем с вами, что хлебопреломление, которое мы совершаем в лице нашего братства ежемесячно, оно будет совершаться до того дня, когда Христос придет. То есть не всегда это будет. И сегодня в Израиле молятся о приходе Мессии. Молятся. Сегодня ожидают Его. Готовятся к построению третьего храма с 2016 года. Два раза уже были принесены жертвы, как это было в период второго храма. Для нас это знамение. Знамение. Да, мы имеем Слово Божие, признаки второго пришествия Христа, но Бог удивительным образом сегодня нашему поколению еще раз показывает, вот она реальность того, о чем я говорил когда-то ученикам своим. А сегодня говорю вам, хочет сказать Господь. Смотрите, что происходит вокруг вас. Смотрите, что происходит сегодня в лице первенца моего, к чему он готовится. Для нас это некое знамение, что Христос близко. И вместе с тем, рассуждая, мы можем сказать, что новозаветная Пасха – это принесение себя в жертву Сыном Божиим самого себя. И мы говорим, и исповедуем, и верим, что всякий верующий в Сына Божия получает прощение грехов и дар вечной жизни, принимая Христа в свое сердце как личного Спасителя. Мы заостряем внимание на это, что Он для меня личный Спаситель, что я получаю прощение грехов, я имею жизнь вечную. Иоанн когда-то сказал следующее. Верующий в Сына, то есть Иоанн Креститель, имеет жизнь вечную. Третья глава Евангелия от Иоанна, 36 стих. И накануне своих страданий мы знаем с вами, что Христос собрал своих учеников, осуществил с ними ветхозаветную Пасху и установил новозаветную заповедь. И Павел уже, если смотреть опять на книгу «Бытие», вот эти вековой такой процесс развития или прихода к этому – Павел будет потом говорить в послании к евреям о том, что без пролития крови не бывает прощения. И вот когда накануне своих страданий Христос собирает своих учеников, Матфея 26 глава, он устанавливает новую заповедь. Лука об этом подчеркивает. Матфей, Лука подчеркивают эту трапезу Христа с учениками накануне пасхальных событий. И мы знаем с вами, что первые христиане, братья наши и сестры, ежедневно вспоминали принесенную жертву Христа. Об этом говорит нам вторая глава, конец второй главы Деяний апостолов. И вдруг мы обнаружим, что проходит всего лишь навсего, возможно, может быть, лет 20-30, и вот это ежедневное воспоминание или память о жертве Христа приобретает формальное значение, приобретает какую-то формальную, такую, знаете, выражение и отношение вот к этой жертве Сына Божия, оно становится формальным. И в глазах Божиих невинная жертва Его Сына не стала считаться святыней. Мы знаем, с каким благоговением совершалось жертвоприношение тех в первом и во втором храме, читая Писание. Мы можем только представить себе эту картину, когда именно апостолы разделяли вот это участие вместе со всеми теми, кто принял крещение, как они раздавали хлеб, как они раздавали вино, как они говорили о том, что они пережили со Христом. Иоанн об этом подчеркивает в своем первом послании, в первых стихах первой главы. Но вместе с тем проходит время, и мы видим с вами, что теряется смысл. Но Павел говорит, что в этой потере смысла есть величайшая опасность отношения к святыню, чтобы она стала какой-то, знаете, проформой, формальной. Он говорит так: «Кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которой освящен и Духа благодати оскорбляет». То есть Павел говорил своим братьям-евреям, что если не ходить пред Богом и не благоговеть перед этой святынью, то она теряет свой смысл для спасения души. Она превращается или переходит в такую формальность, и в этой формальности есть величайшее нарушение. Еще раз хочу прочитать эти слова Павла в 10 главе, 29 стих. Что кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которая освящена Духом благодати, оскорбляет. И Павел писал об этом тоже Коринфской церкви, когда он обратил внимание на то, что они вот к этой святыне стали относиться формально, мы это слово употребляем часто. Мы читаем 20 стих 11 главы 1 Коринфянам. Далее вы собираетесь так, что это не значит кушать вечерю Господню. Братья и сестры, иногда в нашей церкви говорят, что у вас какое-то служение литургическое. А как иначе? Как иначе? Мы не приходим в клуб. Мы не приходим, чтобы разделить какие-то, знаете, наши мелькантильные интересы или просто пообщаться друг с другом, поделившись радостью, а больше какими-то нашими скорбями. Нет, нет, мы приходим сюда, в дом молитвы, чтобы поклониться Богу в одном духе. И вот это важно отметить сегодня в наш век, когда отношение к дому молитвы, когда отношение к заповеди хлебопреломления, установленной Господом, именно вот в этом выражении святыни теряет свой смысл. И это страшно. Поэтому суть не в литургическом поклонении, а в суть, я думаю, благоговении пред Господом. Потому что мы приходим пред лицо Божие, пред Его святостью. Бог в своей природе не изменился. Благодать не дает нам права пренебрегать этим. И Павел предупреждал Коринфскую церковь. Он говорил об этом. Именно, я думаю, что он переживал за эту поместную церковь, как ни за какую другую. И получает от Бога откровение, мы знаем с вами, читать сегодня будем, что ему было повелено от Господа. Но, рассуждая, хочется еще раз сказать, что мы именно приходим сюда, чтобы предстать пред Богом и приобщиться этой святыне. Мы имеем причастие, мы имеем вот сегодня в этой святыне, вот в этом хлебе и вине, не символы, не знаки, нет-нет, а некое духовное таинство. Таинство, которое невозможно передать нашему человеческому уму при всем нашем вдохновении даже. И вот именно имея откровение от самого Господа, Павел именно и описал о том, как должно совершать эту святыню, что должно осуществляться в этом. И что вообще, какой смысл вложен вот в эту великую святыню Христову? Поэтому вот эти слова апостола Павла, я хочу еще раз прочитать их, что я говорю вам как рассудительным, сами рассудите о том, что говорю, чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой, хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. Это не мистика, братья и сестры. Это не знаки. Это то, что Бог установил. Установил для своей церкви. И там удивительные слова Павел пишет, ибо, как он говорит, что «ибо всякий раз». То есть это не говорится о том, что это должно быть ежедневно, или это должно быть раз в неделю, или это должно быть раз в месяц, как в нашем братстве. Нет, всякий раз. Всякий раз, находимся ли мы у постели больного, посещая его с хлебопреломлением, посещаем ли где-то в каких-то обстоятельствах, из этого можем сделать вывод, что на самом деле уразуметь вот это слово Христово умом невозможно. Невозможно. И когда Христос доносил фарисеям о том, что Он есть хлеб жизни, что вкушающий Его будет иметь жизнь вечную, они не могли это понять, потому что Он говорил о Своем теле, Он говорил о Своей крови. Почитайте внимательно 6 главу Евангелия от Иоанна. И они говорят, как это вообще можно понять? Как это понять? Понять невозможно. Понять невозможно. Потому что, вкушая эту святыню, мы имеем дух и жизнь. Мы живем не физически, нет-нет. Мы сегодня отождествляем себя в этой святыне с духовной жизнью, с вечной жизнью. И вот интересно, здесь так и написано в 6 главе, как Евангелие от Луки, вернее, простите, Евангелие от Иоанна, я прочитаю вот этот стих 6.50. 50 стих. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. То есть эта мысль, слова Христа ведут нас туда, опять же, в Едемский сад, туда, к тем животным, которые были принесены, чтобы Адам с Евой оделись, туда, где была принесена первая жертва после потопа, туда, где была принесена вот эта жертва в лице пасхального агнца. И в конечном итоге мы видим с вами, что мы приходим к тому, что не может закон изменить нас. Наша природа настолько скверна, что Бог однажды пожалел, что Он нас сотворил. И нужна была такая жертва, как мы говорим часто, которая могла бы удовлетворить Бога. И слава Ему, что она нашлась, эта жертва. Нашлась. Поэтому всякий раз, когда мы вкушаем эту святыню, мы защищены от смерти. От смерти вечной, не временной, не той, которая нас сегодня жалит ежедневно. Вот почему в книге Откровения, 20 глава, 6 стих написано, что блажен, имеющий участие в воскресении первым, над ним смерть вторая не имеет власти. То есть мы не должны бояться вот этой смерти временной, которая переходит, с которой мы переходим в рай. Но мы должны бояться того, чтобы оказаться вот участниками второго воскресения, потому что второе воскресение более указывает на озеро Огненное. Вот почему так важно для нас, участвуя, подходить к этой святыне благоговением и страхом. Пусть это будет литургически, пусть это где-то будет вот так, знаете, какой степень, говорят, у вас красиво это. Пусть даже это так, но главное не в этом. Главное в том, что я и ты, испытывая самого себя, осознавая свое собственное недостоинство и свои согрешения, приходишь к благодати Божией в осознании, что только Он может простить, Он поймет. Он очистит, Он осветит. Поэтому и нужно это благоговение, и нужен этот страх. Именно этим самым мы подтверждаем свое единение принадлежности к телу Христовой. Не к поместной церкви, нет, к телу Христовой, телу Христову Вселенской Церкви. И да, и нам не понять это умом. Нам иногда хочется все расставить, знаете, по полочкам, объяснить, как нам представляется. Но в этом-то и есть таинство того, что, вкушая, мы имеем дух и жизнь. Именно имеем этот дух и жизнь. Заметим, что кровью Его мы искуплены, кровью Его пролиты мы оправданы, кровью Христовой пролиты мы освящены, кровью Христовой пролиты мы имеем мир и имеем доступ во святилище, чтобы предстать пред лицо Божие. Не только в осознании, но и потом с чистой совестью, свободной от грехов. Вот почему Павел писал, что кровь тельцов и козлов и пепел телицы, они не способны, они только очищали тело, а совесть не могли очищать. Вот почему такие нападки сатаны именно накануне хлебопреломления, они бывают иногда у некоторых из нас даже невероятно и пересказать, какими тяжелыми, какими неожиданными. Поэтому, дорогая церковь, мы сегодня в очередной раз имеем благословенную возможность предстать пред Господом и совершить эту святыню. Мы пришли сюда, чтобы осознать еще раз свою греховную природу, осознать и принести все свои согрешения к ногам Христа, и Он, видя наше желание, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Вот в чем мне представляется одна из сторон этого великого таинства, этой великой святыни, которую мы совершаем ежемесячно. Потому да приступим к участию в этой святыне с благоговением и страхом. И Павел говорит, чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. Аминь.